Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Премьер-министр Польши Дональд Туск о расследовании катастрофы президентского самолета под Смоленском, по каким причинам произошла трагедия. Кризис греческой экономики ослабил позиции единой европейской валюты. Как уберечь еврозону от еще больших проблем? В памяти войне кремлевская серия видеороликов учит молодежь правильному отношению к прошлому. Каким должен быть в России праздник Победы? Такие вопросы поставила перед нами среда, 28 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня пресс-служба президента Чечни Рамзана Кадырова опровергла заявление о причастности руководителя республики к похищению и убийству Умара Исраилова, а также совершению других преступлений. Информация об Исраилове поступила из Вены. Австрийские власти допускают, что Кадыров может быть связан с убийством чеченского беженца, состоявшимся произошедшим в январе прошлого года. Подробнее об этой истории корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Расследованием убийства Умара Исраилова занимается Австрийское государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Изучив доклад этого ведомства, официальный представитель Венской прокуратуры Вальтер Герхард Ярош заявил, доклад дает основания предполагать, что Кадыров стоит за убийством Исраилова и что он приказал его похитить. Представители австрийских властей признают, что у них есть только косвенные улики. Умар Исраилов – бывший участник чеченского сопротивления. Он был задержан, но позднее амнистирован. Он стал телохранителем Рамзана Кадырова, но позже бежал в Европу, получил политическое убежище в Австрии и подал иск в Европейский суд по правам человека, в котором обвинил Рамзана Кадырова в пытках и похищениях людей. Умар Исраилов утверждал, что после его отъезда в Австрию Рамзан Кадыров якобы 10 месяцев удерживал под стражей его отца, пытаясь заставить бывшего телохранителя вернуться в Чечню. Умара Исраилова застрелили в январе прошлого года в Вене. Следствие подозревает, что его хотели похитить, а не убить, но операция сорвалась. Вот как прокомментировал обвинение австрийской полиции пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Я могу однозначно заявить, что все эти сообщения не соответствуют действительности. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров не имеет никакого отношения к событиям в Вене, в результате которых погиб Исраилов. Пытаются желаемое выдать за действительность, притянуть за уши события к какому-то конкретному человеку. Я недоумением читаю сообщение, что якобы Кадыров дал приказ похитить Исраилова. Я считаю, что какими-то силами или какими-то группами ведется целенаправленная информационная война против президента Чеченской Республики.
Радио «Свобода» удалось связаться с отцом Умара Исраилова, Али Исраиловым, который сейчас живет за пределами России.
Я потерял сына и сам вынужден сейчас спрятаться. Мы с сыном решили, когда это начинали, будем подавать два дела в Салгурский суд. У Умара была одна информация, он был непосредственно свидетелем многих преступлений Кадырова лично. Ну а потом случилось то, что случилось в Вене, и после этого с адвокатом мы решили по новой уже подавать эти документы.
О перспективах расследования убийства бывшего телохранителя Рамзана Кадырова Умара Исраилова говорит сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Я удивлен тем, что названо имя Рамзана Кадырова. С вами все сможем, наверное, в ближайшие недели поудивляться вдоволь. Потому что как раз в мае месяце должны в Вене начаться судебные слушания по делу об убийстве Умара Исраилова. Австрийская полиция называла причастным к этому делу и желала допросить другого человека, Шатурлаева, советника Рамзана Кадырова. Ну, тогда об обвинениях в адрес высоких властей речи не шло, прежде всего из-за того, что осталось очень много разнообразных улик. Улик столько, что следователи заподозрили. Если это дело государственное, то так грубо не работают. Впрочем, все мы сможем в ближайшее время, я надеюсь, повнимательнее ознакомиться с теми доказательствами, которые собрала австрийская полиция. И оценить различия в климате между Веной и Москвой, как ясны различия между Москвой и Дубаем. Ведь после того, как был арестован подозреваемый в убийстве Руслана Ибадаева, и о нем говорилось, что от него нити ведут куда-то в окружении Рамзана Кадырова. Суд в Москве этого человека оправдал. А в Дубае два человека осуждены пожизненному заключению и объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Адам Далимханов, депутат Государственной Думы от Чечни.
Президента Чечни Рамзана Кадырова связывают не только с убийством Умара Исраилова. Чеченский бизнесмен Исаи Мадаев утверждает, что Кадыров причастен к убийству его братьев Сулима и Руслана Имадаевых. В ноябре 2006 года в Москве был убит бывший командир специальной боевой группы «Горец» Мавлади Байсаров, открыто выступавший против Рамзана Кадырова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать ту ситуацию, в которой оказался Рамзан Кадыров в связи с новыми данными о его вовлеченности в совершение преступления, я попросил обозревателя Радио Свободы, эксперта по северокавказской проблематике Андрея Бабицкого.
Мне кажется, что, собственно говоря, высокие покровители Рамзана Кадырова, которые опекают его уже в течение нескольких лет, едва ли когда-либо страдали от недостатка информации относительно вовлеченности Рамзана Кадырова в те или иные тяжкие преступления. Речь шла не об отдельных его политических противниках, а о пространстве, в котором находится довольно значительное число гражданских лиц, я имею в виду все население Чеченской Республики. Никаких абсолют сомнений в том, за какими делами стоит Рамзан Кадыров, у его высоких покровителей не было и нет, потому что информации, я думаю, достаточно и у спецслужб, правоохранительных органов. Ну, собственно, вот даже если взять последнее дело Ямадаева, в июле прошлого года, после того, как взяли несостоявшегося киллера Хаважа Юсупова, он фактически сразу сказал о том, кто конкретно являлся заказчиком покушения на ИСУ Ямадаева. Он рассказал о своей встрече с Рамзаном Кадыровым, о том, как тот под угрозой расправы с родственниками вынудил его пойти на это убийство. По факту показаний Юсупова не было возбуждено уголовное дело в связи с предполагаемым участием Рамзана Кадырова в организации покушения. Понятно, что на ход следствия должен был оказывать влияние некто, кто стоит существенно выше, чем, скажем, даже глава Следственного комитета.
Однако сейчас все больше информации становится известной публично. Есть еще общественное мнение.
Я предполагаю, что все-таки общественное мнение и внутри страны, а тем более уж за ее пределами, оно никогда не влияло существенно на слагаемые той политической линии, которая реализуется в Чечне. В течение очень длительного времени ее принято связывать с именем Владимира Путина. Поэтому у меня нет, честно говоря, ощущения, что Владимир Путин поставит свое протеже под удар.
Вы полагаете, что Рамзану Кадырову в Кремле не начали подыскивать замену?
Вы знаете, там довольно сложная, насколько я знаю, ситуация, но она довольно давно такая сложная. Как мне говорили люди, которые, ну, в общем, не очень довольны деятельностью Кадырова, у них есть свои представители в Государственной Думе, у них есть какие-то свои интересанты в Кремле. Дмитрий Медведев не слишком доволен деятельностью Рамзана Кадырова, его методами, но он ничего с этой ситуацией поделать не может и, в общем, более или менее открыто говорит об этом людям, которые пытаются как-то подорвать позиции Кадырова. Должно произойти что-то уж совсем, наверное, из ряда вон выходящее, а не рядовое убийство, чтобы Кадыров как-то оказался под ударом.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий в Страсбурге, где продолжает работу весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с недоумением отреагировали на сделанное сегодня во время визита в Данию заявление президента России Дмитрия Медведева о том, что Россия не нуждается в посторонней помощи для улучшения правозащитной ситуации в стране. Многочисленные преступления, в том числе политические убийства и убийства правозащитников и журналистов, совершением которых связывают президента Чечни Рамзана Кадырова, остаются нераскрытыми. Из Страсбурга специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Сейчас, когда уже есть сведения из Австрии по поводу подозрений в причастности Рамзана Кадырова к убийству Умара Исраилова, многие вспоминают другое преступление, которое комментаторы также связывали с президентом Чечни – убийство Натальи Истемировой. Наталья Истемирова была убита через полгода после убийства бывшего телохранителя Рамзана Кадырова. И в отличие от ситуации в Вене, в Грозном никого не нашли, не задержали и не привлекли к ответственности. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хам Хаммерберг в интервью «Радио Свобода» говорит, что в одном из самых громких дел об убийстве противников лидера Чечни никакой ясности до сих пор нет.
This is a major problem, impunity.
Это главная проблема – безнаказанность и то, что эти убийства не были раскрыты. Если говорить об убийстве Натальи Истемировой, она была убита в июле прошлого года, и до сих пор нет никаких официальных сведений о том, кто стоял за этим убийством, кто совершил это преступление и каковы были обстоятельства. Никто не был привлечен к ответственности. Это означает, что люди, которые готовы и хотят заниматься правозащитной деятельностью, и вообще те, кто хочет добиться правды, начинают бояться. Это имеет парализующий эффект для той части общества, которая в принципе готова пойти на некоторый риск ради защиты прав человека. Томас Хаммерберг лично встречался с Рамзаном Кадыровым и спрашивал его об убийстве Натальи Истемировой. Вот что комиссар Совета Европы по правам человека рассказывает об этой встрече. Его версия состояла в том, что Истемирова была убита некой группой, которая хотела бы подорвать позиции господина Кадырова и породить ситуацию нестабильности в Чечне. Но он не представил никаких доказательств этих своих соображений. Так что я надеюсь, что следователи, назначенные на это дело Федеральным следственным комитетом, отыщут истину. Мне уже несколько раз обещали, что раскрытие этого убийства совсем близко. Но проходили недели и недели, а никакой официальной информации не поступало. Для меня это предмет серьезного беспокойства. Я до сих пор очень серьезно озабочен ситуацией в Чечне и поднимал этот вопрос на моей встрече с президентом Медведевым, которая была в январе этого года. Кроме того, наблюдатели в Страсбурге говорят, что после волны дел, связанных с жалобами чеченцев на действия федеральных войск в двух чеченских войнах, Европейский суд по правам человека ждет новая волна жалоб, теперь уже на действия промосковских властей Чечни. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Резолюция ПАСЕ, ставящая точку в спорах о Голодоморе, обсуждаем с украинским историком Станиславом Кульчицким и членом правления общества «Мемориал» Никитой Петровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это время свободы. Мы подводим итоги среды 28 апреля. Премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня выступил на первой конференции, пресс-конференции с момента катастрофы президентского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля. Туск, однако, вопреки ожиданиям, не открыл предварительных результатов расследования, ссылаясь на тайное и независимое следствие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Этой пресс-конференции в Польше ждали с нетерпением. Премьер Дональд Туск выступил с заявлением, в котором прежде всего говорил о том, что правительство Польши сделало для того, чтобы выяснить причины трагедии.
Первым заданием было...
От момента катастрофы мы были вынуждены многое сделать. Прежде всего, это работа на месте катастрофы, а затем идентификация тел. Я должен сказать, что слышу это от всех. Прием со стороны простых россиян и соответствующих служб России был очень теплым и профессиональным. Россияне делают даже больше, чем положено. Что же касается расследования причин катастрофы, то, отвечая на вопросы журналистов, польский премьер заявил, что все в Польше с нетерпением ждут выяснения этих причин. Однако практически ничего конкретного о предварительных результатах следствия Туск не сказал. Мы сегодня с большой долей вероятности можем исключить то, что причиной аварии была авария самолета или взрыв на его борту. Вы же видите, что есть серьезная проблема даже в том, чтобы определить точное время катастрофы. Сложно пока определить даже простые вещи.
Элементарный факт.
Дональд Туск на сегодняшней конференции сказал также, что в данный момент никто не может назвать дату окончания следствия. Между тем, независимо от результатов следствия, политические противники нынешнего кабинета министров добиваются немедленной отставки министра обороны в правительстве Туска Богдана Клиха. По их мнению, само то, что министр допустил до вылета одним самолетом стольких важных в стране людей во главе с президентом, уже является достаточным основанием для отставки. Основная претензия к министру Клиху состоит в том, что он, как ответственное за это лицо, не отреагировал соответствующим образом на сложившуюся ситуацию. Заявил Людвиг Дорн, депутат Сейма и кандидат на пост президента. Дональд Туск, однако, подчеркнул, что об отставке министра обороны пока речь не идет. Я хочу подождать до момента выяснения причин катастрофы, чтобы иметь точную информацию, а не предположение. Так или иначе, возможное решение будет принято после выборов ситуации после консультации с новым президентом, который является также главнокомандующим. Если не появятся какие-то чрезвычайные обстоятельства, то я не буду спешить с кадровыми решениями.
По выборам президентских.
Фракция левых сил в польском парламенте настаивает на том, чтобы все следственные действия по делу о катастрофе могли контролировать депутаты парламента. Мы обращаемся к президиуму Сейма, господину спикеру Брониславу Комаровскому, с просьбой, чтобы он обратился к генеральному прокурору по этому вопросу. Мы хотели бы, чтобы один представитель от каждой парламентской фракции входил в состав комиссии, которая наблюдала бы за ходом следствия. Пусть этих депутатов назначит сам спикер. Надеемся, что наша идея будет принята. Заявил депутат Сейма Станислав Взёнтек. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» независимый варшавский публицист и комментатор Зигмунд Дзичаловский. Зигмунд, добрый вечер. Есть такое ощущение, что немножко польские власти стараются оттянуть момент оглашения результатов следствия из-за непростой политической ситуации в республике. Может быть, до выборов так мы не узнаем, что случилось с самолетом?
Честно говоря, я даже не ожидал, что премьер-министр Туск что-то скажет более подробно о причинах этой катастрофы. Но он вынужден был выступить, потому что, находясь в преддверии президентских выборов, Польша живет в условиях жесткого раскола общества и беспрецедентной атаки на правительство со стороны оппонентов. И какое-то вот отсутствие Туска и отсутствие лидеров Гражданского союза из телеэкранов, из общественной жизни как-то создавало некоторый вакуум, который как бы открывал поле для атак и на выпадок в сторону правительства, в сторону противников.
А как вы думаете, будут известны результаты расследования до президентских выборов в вашей стране?
Вы знаете, это трудно предположить. Мне кажется, в Польше все-таки не сработает тот механизм, который мог бы сработать в других странах с авторитарной формой правительства. Я имею в виду некоторую манипуляцию. Если там, допустим, правительство понимает, что основная версия крушения самолета положительно скажется на итоге выборов, то мы ее как бы преподносим общественности. Или наоборот, если эта версия как бы наносит ущерб правительству и кандидату от гражданской платформы в выборах, то мы это скрываем. Вот мне кажется, что в Польше это невозможно. Как мы привыкли жить в довольно транспарентном обществе, и наша политика достаточно транспарентная, и такая манипуляция просто в принципе невозможна. Просто речь идет о том, я когда-то работал в свое время, занимался подробно другой авиакатастрофой, которая случилась давно с башкирским самолетом в Германии, и это очень длинная процедура, чтобы разобраться и разложить все по полочкам. А в Польше ждут с нетерпением, при том вот противники правительства утверждают, что это возможно было как бы покушение на президента, или тут абсолютно все возможно, все допустимо, все.
Спасибо. Зигмунд Дзичаловский, независимый варшавский журналист, делился своими соображениями о ходе расследования катастрофы президентского самолета. Будем ждать результатов выборов и результатов расследования. Еще одна тема, прямо связанная с Катынским делом. На сайте Федерального архивного агентства опубликованы документы из архива Политбюро ЦК КПСС. Они касаются Катынского дела. Глава Росархива Андрей Артизов заявляет, что, публикуя эти документы, Россия демонстрирует абсолютную открытость в вопросе о расстреле польских военнопленных. Однако историки и правозащитники говорят, что на деле ничего нового они не узнали, поскольку многие документы по Катынскому делу остаются засекреченными. У микрофона корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
То, что сейчас публикует на своем сайте Росархив, давно уже известно историкам. А документы, которые до сих пор недоступны общественности, вообще никогда не находились в ведении российского архивного ведомства, говорит один из руководителей общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Есть разные архивные документы, есть базовые документы, которые не только опубликованы. Вот уже давно они переданы, в 92-м году в копиях были польской стороне. Публикации нет никакой решительно новость. Есть и двухтомник по-русски, четырехтомник по-польски с документами по Катыни. Главные документы, основополагающие, изобличающие роль Сталина и Политбюро в этом военном преступлении, были опубликованы в 92-м году, вот тогда же, когда Ельцин передал их польской стороне, и с тех пор они не составляют никакой тайны.
Есть и другие документы, проливающие свет на Катынскую трагедию, и именно их рассекречивание общество «Мемориал» пытается добиться через суд.
Речь идет о результатах расследования, которое с 90-го года велось главной военной прокуратурой сначала Союза, потом России при содействии Украины и Белоруссии. Проблема заключается в том, что в 2004 году это дело было прекращено, а становление о прекращении дела засекречено. Так же, как и засекречено примерно 2/3 из общего числа томов следственного дела. Рассекречивание этих документов не в ведении Артизова и Росархива, а в ведении главной военной прокуратуры и комиссии по государственной тайне, которую возглавляет Нарышкин. Естественно, эти документы засекречены, по этому поводу уже прошел ряд судебных заседаний, и вот очередное будет теперь в Мосгорсуде.
Постоянный представитель Польской академии наук в Москве профессор Мариуш Волос видит в новой инициативе российских властей положительную сторону.
С точки зрения специалистов, которые занимаются катынским вопросом, они вообще уже известные. Мы знали и решение Политбюро от 5 марта 1940 года о расстреле польских военнопленных и тоже записку председателя КГБ при СМ ЕСССР Шеляпина Хрущеву о ликвидации всех учетных дел на польских граждан, расстрелянных в 1940 году. Не только специалисты могут сейчас познакомиться с этими документами, потому что если это уже есть на сайте Росархива, значит все, у которых есть какой-то интерес к истории, ну, нашей общей, так скажу, истории. Это может быть самое главное. Решение президента Российской Федерации, чтобы показать документы в электронном виде, ну, оно очень хорошее.
В Катынском деле до сих пор остается много загадок, отмечает профессор Мариуш Волос.
Мы не знаем, что там произошло у Сталина и у Берии в начале 40-го года, потому что раньше, осенью 39-го, шла подготовка, чтобы, например, польских полицейских сослать, не расстрелять, только сослать в лагеря на какой-то там срок 3, 5, 8 лет. Потом пришло решение от 5 марта, чтобы их всех расстрелять. А мы, конечно, можем там подумать, что там произошло. Война, возможное участие польских формирований в этой войне против СССР и дальше, но что касается источников российских, мы не знаем, почему Сталин и Берия вот решили их расстрелять после того, как они готовили ссылку.
Возможно, ответы на эти вопросы можно найти в до сих пор засекреченных материалах по Катынскому делу. Польские и российские историки и правозащитники надеются, что российские власти сделают следующий шаг, и документы о Катынской трагедии станут доступны действительно в полном объеме. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 28 апреля. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по обвинению правительства Юлии Тимошенко в нецелевом использовании почти 300 миллионов долларов, вырученных за продажу квот по выбросу в атмосферу парниковых газов на основе Киотского протокола. Пресс-секретарь президента Чечни отрицает какую-либо причастность Рамзана Кадырова к убийству в Вене в январе 2009 года чеченского беженца Умара Исраилова. Об этом Альби Каримов заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Ранее австрийские власти сообщили, что располагают косвенными доказательствами против Кадырова. Россия впервые обнародовала секретные документы по делу о расстреле польских офицеров в Катыни. Дмитрий Медведев заявил, что Россия не нуждается во внешней поддержке по вопросам соблюдения прав человека. Об этом российский лидер сказал в Копенгагене на итоговой пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Ларсом Лике Расмуссеном. Савеловский суд Москвы взыскал с лидера ЛДПР Владимира Жириновского Жириновского 1 000 000 рублей в пользу московского мэра Юрия Лужкова. Мэр Москвы требовал опровергнуть утверждение о коррупции в московском правительстве, которое сделал лидер ЛДПР в эфире ВГТРК, а также выплатить ему 5 000 000 рублей в качестве компенсации. Московские власти впервые разрешили оппозиции провести так называемый «День гнева» 1 мая. Плакатов с изображением Сталина на улицах Москвы не будет, сообщил информированный источник. На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге сегодня обсуждается доклад и резолюция в память о жертвах массового голода на Украине в 30-е годы. Как передает корреспондент Радио Свобода, в проекте резолюции не говорится о том, что это было геноцидом украинского народа. На юго-востоке Афганистана по меньшей мере 6 человек погибли в среду при взрыве пассажирского микроавтобуса. По данным местных властей, среди жертв – женщины и дети.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 28 апреля. За несколько недель до 65-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в интернете появилась серия роликов на тему о советской победе, очевидно предназначенная для показа по одному из центральных телеканалов в качестве так называемой социальной рекламы. Это несколько профессиональных с участием известных киноактеров снятых 3-минутных видеоклипов, формирующих коллективную память о войне через семейные или личные истории простых людей. Выбор жанра и клиповая стилистика видеороликов свидетельствует об обращении идеологов проекта к молодому поколению россиян, к тем, кто не знает войны, даже по рассказам членов своих семей и по воспоминаниям очевидцев. Насколько успешен этот видеопроект? Как нужно передавать молодому поколению память о войне? Насколько эффективна такая попытка патриотического воспитания? Об этом в рубрике «Память о войне» размышляют эксперты «Радио Свобода». Мастер фотоателье делает снимки тех, кто один за другим, несмотря на слезы близких, добровольцами уходит на фронт. Юноша оставляет в тылу любимую, она, в свою очередь, не внемлет уговорам отца, отец не позволяет жене отговорить его от ухода на фронт. Последним ателье покидает тоже добровольцем на войну фотограф.
Вы не можете улыбнуться?
Нет.
Почему? Почему ты мне ничего не сказал? У тебя же бронь.
Так надо.
У тебя почки.
Я тебе напишу.
Ты меня не любишь.
Я напишу.
Вы не можете улыбнуться?
Нет.
Я тебя запрещаю!
Война, папа.
Ты же у меня одна.
Именно поэтому. Ну куда ты собрался? Ну куда ты собрался? Ты же старик.
Ты слышала? Все, кто способен держать оружие.
Ты свое уже отвоевал!
Историк Второй мировой войны Борис Соколов считает, что и в художественных интерпретациях военного времени должна присутствовать не каноническая советская, а настоящая правда о событиях Великой Отечественной.
Эпизод с фотографией, он мне напомнил фильм одного талантливого режиссера Евгения Кузьмина, который был посвящен гражданской войне. Но там была реальная трагедия русского офицерства, которое вот было уничтожено в Крыму. А здесь это, в общем, какие-то слабые реминисценции советских фильмов, которые часто даже молодому поколению, я думаю, не говорят. Это вот мы еще можем опознать эти цитаты, а для молодежи это часто, по-моему, и непонятно, откуда что цитируется.
Трагедии там нет в этих роликах?
Знаете, на самом деле нет. Может быть, исключая вот этот вот ролик с фотографией, он, кстати, на мой взгляд, относительно наиболее удачный. Есть попытка увидеть войну прежде всего через частную жизнь, через жизнь простого маленького человека. В принципе, это можно было бы только приветствовать. Беда, похоже, в том, что эту жизнь хотят подать вне реалий того времени, когда была война. Это мне видится здесь попытка не отвечать на политические вопросы, том числе оценка Сталина, оценка советской политики, оценки той цены, которую заплатили за победу, и многих других вопросов.
В эфире «Радио Свобода» военный обозреватель «Комсомольской правды», бывший пресс-секретарь министра обороны России Виктор Баранец.
Это можно назвать неким новым видом конъюнктурной пропаганды, театрализованной пропаганды. Мне показался достаточно оригинальным ход ролики, где фотограф снимает уходящих на фронт. Это более-менее удачно публицистическими способами обыгранный ход, который что-то может промыть в мозгах нашего нынешнего забывчивого поколения.
Декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин считает идеологические усилия с целью рассказа о войне полезными и размышляет о том, кто в этом заинтересован и как такая деятельность связана с российской национальной идеей.
Есть потребность у власти, по-видимому, да, есть ли потребность у населения. Население тоже у нас не однородно. Эти ролики играют со стереотипами. Одним штрихом, да, они воспроизводят какие-то стереотипы, при этом они формулируют их, они их артикулируют. Артикулирование этих стереотипов в таком наглядном виде, в виде мифа, конечно, вписывается в каком-то смысле в линию строительства национальной идеи и соприкасается с линией современного кино, которое делает из войны, с одной стороны, такой вот, ну, с другой стороны, приключенческое кино просто. А с другой стороны, смыкается с акциями типа «Георгиевской ленточки». Память о войне важна, потому что это в любом случае попытка заставить массового зрителя как-то отрефлексировать свою историю или быть человеком беспамятным. Другое дело, что у кого-то помимо таких мифов есть что-то еще. Есть семейная память, есть исторические знания, есть интерес к тому, как оно было на самом деле. А пусть на поверхностном уровне существует это, и пусть это мотивирует наши праздники. Мне кажется, что в этом много позитивного.
«Память о войне» – серия видеоклипов «Годовщине Победы». Об исторической правде в искусстве и роли победы в строительстве национальной идеи в эфире «Свободы» говорили антрополог Илья Утехин, военный эксперт Виктор Баранец и историк Борис Соколов. Эту тему я продолжу завтра. Ссылки на видеоклипы на сайте «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 28 апреля. Острый финансовый кризис в Греции продолжает оставаться самой актуальной проблемой Европейского Союза. Сегодня представитель Европейской комиссии заявил о том, что Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд вместе с греческим правительством значительно продвинулись в работе над планом финансовой помощи Греции. И через несколько дней этот документ будет готов. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский.
Снижение международным рейтинговым агентством Standard & Poor's суверенных кредитных рейтингов сразу двух стран еврозоны, Греции на 3 ступени до неинвестиционного уровня и Португалии на 2 ступени из-за нарастающих проблем этих стран с обслуживанием своих долговых обязательств привело к тому, что ухудшились условия новых рыночных заимствований и для таких стран еврозоны, как Ирландия, Италия и Испания. В Италии, например, государственный долг по отношению к объему ВВП страны сегодня даже чуть превышает греческий. Однако Греции, как ни одной другой стране Европы, новые деньги нужны срочно, в течение 2-3 ближайших недель. Министр финансов Греции Георгиос Папаконстантино.
Решающим днем для Греции станет 19 мая. В этот день нам предстоит выплатить почти 9 миллиардов евро в счет очередного крупного погашения наших долговых обязательств. До этого у нас хватит денег на их обслуживание, но, как все знают, текущий текущие рыночные условия для новых займов Греции фактически делают их невозможными.
Теоретически, если Греция вдруг не сможет вовремя произвести очередные платежи в счет обслуживания своего долга, страна фактически оказывается в состоянии дефолта по ним. И тогда, как и Россия после дефолта 1998 года или Аргентина после 2002 года, Греции придется вести с держателями ее облигаций очень непростые переговоры о реструктуризации задолженности. Из Афин аналитик инвестиционной компании Beta Securities Василис Валастаракис.
На ближайшие 5 лет Греции не исключено придется рефинансировать долги почти на 250 миллиардов евро, более 150 миллиардов евро основного долга и еще 90 миллиардов процентных платежей по ним. Финансовые рынки понимают, что это очень непростая задача, и вот результат. Кредитный рейтинг Греции снижен до неинвестиционного, то есть бросового уровня.
Некоторые страны Европейского Союза, и в первую очередь Германия, от которой ждут более четверти общей суммы помощи Греции со стороны ЕС, считают, что эти деньги Греция может получить лишь после того, как правительство представит программу жесткой экономии будущих расходов, которая позволила бы сократить огромный дефицит бюджета страны, самый крупный в Европе. В Германии, судя по опросам общественного мнения, более 60% населения считают оказание помощи Греции плохой идеей. В самой Греции, также судя по опросам, более 60% населения страны выступает против получения зарубежной финансовой помощи, если она будет обусловлена требованиями резкого сокращения государственных расходов, среди которых и зарплаты, и пенсии, плюс повышение целого ряда налогов. Согласованное решение стран Европейского Союза и Международного валютного фонда относительно объемов и условий предоставления Греции финансовой помощи ожидается к концу следующей недели.
Рассказывал экономический обозреватель Радио Свободы Сергей Синицкий. Ключевой участник программы помощи Афинам – это Берлин. И именно в столице Германии, в резиденции канцлера Ангелы Меркель, в эти дни проходит в узком кругу обсуждение финансовой и экономической ситуации в Греции. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
После того, как правительство Греции запросило у Международного валютного фонда и Евросоюза кредиты на общую сумму 45 миллиардов евро на условиях, которые были уже до этого согласованы, Ангела Меркель заявила, что помощь может быть предоставлена, но только при представлении руководством Греции трехлетней, убеждающей в своей реальности, программы оздоровления экономики и финансов страны. Практически это означает, что к двум уже принятым драконовским пакетам мер экономии правительство Папандрео должно представить еще один дополнительный. Комментаторы объясняют это решение Меркель, отодвигающее предоставление помощи, предстоящими 9 мая выборами в парламент земли Северной Рейн-Вестфалия и желанием избежать обвинений избирателей в неоправданных тратах на помощь Греции из налоговых поступлений в отнюдь нерадужной экономической ситуации в самой Германии. Меркель критикуют со всех сторон. Оппозиция за медлительность, которая ухудшает положение Греции, а многие в рядах правительственной коалиции предлагают снять табу с идеи рассмотрения банкротства Греции и вывода ее из зоны евро. Ангела Меркель отвергает такую перспективу. На это я ясно заявляю «нет». Речь идет о быстром реагировании с целью обеспечения и поддержания стабильности общеевропейской валюты в целом. И все, что не ведет к этой главной цели, не рассматривается. И поэтому идея исключения Греции из зоны евро, я еще раз говорю свое ясное «нет». Но нет и единства мнений в самом правительстве Германии. Вице-канцлер и министр иностранных дел Гиде Вестервеле, также принимающий участие в заседании кризисного штаба у Меркель, заявил в Брюсселе. Правительство Германии еще не приняло решение о предоставлении помощи. Это означает, что решения могут быть различными с учетом различных факторов. Тот, кто слишком рано выложит деньги, может потом стать свидетелем того, что, так сказать, домашние задания будут выполняться Греции без необходимого и достаточного усердия и дисциплины. Вестервеле возглавляет партию либералов, а другой либерал, министр экономики Райнер Брюдерле, как раз и озвучивает идею принятия банкротства Греции. Многие, однако, понимают, что трагедия Греции это и трагедия евро, и поэтому для министра финансов Германии Вольфганга Шойбле сейчас не время читать этой стране нотации и учить морали. С мыслями о возможных проблемах и в других странах, Португалии, Италии и Испании, Вольфганг Шойбле сказал. Сейчас речь не об оценках поведения людей в тех или иных европейских странах. Речь о том, что у нас единая валюта, и мы полны решимости стабильность этой нашей валюты, которая является и нашей немецкой валютой, защитить всеми возможными средствами.
В обсуждении у Ангелы Меркель условия предоставления финансовой помощи Греции, помимо трех процитированных немецких политиков, принимает участие также шеф Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан и президент Центрального европейского банка Жан-Клод Трише. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о новых кинопремьерах или событиях в сфере средств массовой информации. Белорусский режиссер Юрий Хащевацкий, известный остропублицистическими документальными фильмами на политические и социальные темы, завершил работу над новой лентой. Полуторачасовая картина «Лоботомия» посвящена деятельности российских средств массовой информации во время и после военного конфликта вокруг Южной Осетии. Хащевацкий – автор трех десятков документальных лент, лауреат нескольких международных фестивалей, в том числе фестиваля правозащитного кино. О новой работе я и беседовал с режиссером.
Я уже давным-давно наблюдаю, что появилось информационное оружие, которое используют власти против общества. Мне абсолютно это было очевидно, когда я наблюдаю за информационным полем в Беларуси. Исчезли все независимые источники средств массовой информации практически, особенно электронные. И по информационным каналам идет неприкрытая ложь. Потом я заметил, что в России, собственно говоря, переняли этот опыт белорусских властей. Идет очень серьезный обман, промывка мозгов, и таким образом воздействует на общество. Потом вижу, как воздействует сейчас в России на молодежь, собственно говоря, в Беларуси тоже. И мне кажется, что эта ситуация невероятно опасна, когда средства массовой информации находятся в одних руках, и власть использует их для получения дивидендов, которые они хотят, для укрепления себя дорогих. Я решил сделать фильм, а тут как раз получилось, что началась война эта за территорию Южной Осетии. И я увидел, что это совершенно замечательный пример того, как осуществляется эта ложь и ради чего все это делает. Это вообще очень большая опасность нынешняя вот на этой цивилизационной точке, потому что управлять средствами массовой информации, это, в общем, очень такое аппетитное для любой власти дело.
Вот о чем все-таки больше ваш фильм получился? О войне, о пропаганде, о людях. Как бы вы охарактеризовали основной предмет вашего исследования?
Я бы сказал о пропаганде. О людях, которые осуществляют эту пропаганду, о людях, которые готовы услужить, сервильная часть российской журналистики, и о тех людях, конечно же, которые этому противостоят тоже. В этом фильме очень много рассказано действительно реальных информаций о том, что в действительности происходило тогда в Грузии, и о том, как это подавалось в российских средствах массовой информации. И плюс к тому, вообще вся ситуация в России, там красной нитью проходит формирование национальной идеи России, которую я сейчас трактую таким образом, там по фильму прямо. Это соединение патриархального ворует, о котором говорил еще Карамзин. К нему присоединили вечное советское «одобряем». А сверху эту триаду закончила фраза Путина «мочить в сортире».
Грузинской пропаганде у вас идет речь в этом фильме? Или вы сосредотачиваетесь только на вопросе российских средств массовой информации, идеологического обеспечения этой военной кампании?
Нет, о грузинской пропаганде у меня нет ни слова, потому что и грузинская пропаганда до меня не доходит, я ее просто не вижу, не слышу, не знаю. Безусловно, там тоже есть те же самые процессы, как сказала одна из выступающих в этом фильме Юлия Латынина, она сказала, что война это вообще путь обмана, и безусловно, там тоже очевидно существует это, но я этого не слышал, и поэтому это трудно назвать пропагандой лично для меня, потому что я вне этого поля нахожусь. Понимаете, любая информация субъективна, я исхожу из этого, любая. Пропагандой она тогда, когда она всеобщая, перманентно действует.
Когда ваш фильм будут называть антирусским, как вы будете возражать?
Я буду возражать следующим образом. Антирусскость – это значит, я должен не любить свою мать, русскую женщину Анну Ивановну Банову. И я не могу, как вы понимаете, не любить свою мать, я не могу не любить ее родню, я не могу не любить огромное количество своих русских друзей, а вот власть российскую я могу не любить. И я думаю, что и очень многие люди в России этого не любят. А моральные решения российской власти, которые я
критикую в этом фильме, это ни в коем случае не есть антироссийский, антирусский мотив. Это мотив против совершенно бездарной, подловатой и криминальной российской власти, которая сегодня, на сегодняшний день в России делает все, что она хочет. Поэтому не надо путать. Российская власть — это в их интересах всегда сделать вид, что когда наезжают на российскую власть, извините за такое слово, то это наезжают на весь народ. Ни в коем случае. Я хочу просто тех людей, которые меня могут обвинить в этом, я хочу спросить: ребята, а вам нравится ваша власть? Если вы ее критикуете, то вы тоже, наверное, занимаетесь антирусскими делами. Так что ли получается?
Какова, как говорят, прокатная судьба вашего фильма? У кого есть шанс его посмотреть?
Ну, фильм только-только закончен в первой редакции. Я еще немножко над ним работаю, потому что он длинноват. 2 мая по немецкому каналу ARD выйдет огромный сюжет об этом фильме. Есть огромный интерес со стороны многих фестивалей. Сейчас мы начинаем работать с каналами. Я делаю и 3 серии из этого фильма, я буду делать и 2 серии из этого фильма, я буду его немножко уменьшать, сжимать для того, чтобы каналы могли взять. Вы же знаете, формат. Что касается России, то я здесь понимаю, что в России этот фильм в ближайшие 5 лет, как минимум, его не покажут.
Белорусский режиссер Юрий Хащевацкий о своем новом фильме «Лоботомия», посвященном некоторым событиям российско-грузинского военного конфликта. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Победой казанской команды «Акбарс» над клубом ХК МВД из подмосковного города Балашиха в финальной серии Кубка Гагарина и 7 матчей завершился 2-й сезон континентальной хоккейной лиги. Итоги сезона подводит известный хоккейный комментатор Аркадий Ратнер.
Турнир «Плей-офф» на 100% оправдывает организацию континентальной хоккейной лиги. Интерес к континентальной хоккейной лиге в последние месяц-полтора проснулся необычайно. Не знаю, насколько НХЛ оправдалась тогда с точки зрения мастерства. Для этого нетрудно сделать выводы. Достаточно переключить. Сейчас идут как раз трансляции матчей НХЛ, тоже плей-офф, Кубка Стэнли, и сравнить большой плюс на той стороне. К примеру, ХК МВД. Команда играет практически без комбинации. Она играет за счет бешеной энергии, за счет бешеной самоотверженности, самоотдачи, которая вообще превосходит все возможные пределы. Каких-то интересных наигранных комбинаций даже в условиях большинства я у них не увидел. Что касается самой организации континентальной хоккейной лиги, у нас состоит проблем. Первая из них состоит в том, что, конечно, нужно добиться выравнивания составов команд. Именно того, чем занимаются руководители национальной хоккейной лиги. Самый лучший игрок на драфте идет в самую слабую команду и так далее, и так далее, и так далее. И потом всячески запретить переходы одних и тех же известных игроков за повышение суммы из одной команды в другую. Примеры того же ХК МВД, Спартака. Рижского Динамо доказывает, что можно и не очень богатым командам достигать успеха. Но, тем не менее, неравенство сил, особенно в регулярном чемпионате, совершенно очевидно. Если в плей-офф неравенство сил было нивелировано, то это, скорее, заслуга, во-первых, действительно тренеров, что касается, прибавляю, и тренера Спартака, и тренера Рижского Динамо, еще объясняется тем, что это необычайной жаждой победы. Нужно еще очень много думать и ломать голову о том, как лучше организовать КХЛ и не стараться во всем подражать национальной хоккейной лиге. Догнать ее будет очень трудно, не скоро. Нужно искать какие-то свои пути, в том сокращении команд, может быть, разбитием, как сейчас есть разговор, не на 2 группы, а на 4 группы. Потому что, по большому счету, вот эта постоянная похвальба, что дворцы спорта забиты до отказа, это, конечно, не 100% правда. Мы видим даже в таких городах хоккейных, как Омск, Ярославль, когда идут средние матчи регулярного чемпионата, трибуны далеко не заполнены до отказа.
Хоккейный комментатор Аркадий Ратнер. Я беседую со спортивным обозревателем еженедельника The New Times Сергеем Микуликом. Как вы по итогам этого 2-го сезона континентальной хоккейной лиги оцените общий уровень российского клубного хоккея?
Наверное, вызывает прежде всего инфраструктура, потому что мы видим уже даже на примере того же ХК МВД. Я просто знаю достаточно хорошо историю этой команды, которая все время в Твери маялась как бы в аренде под обещание губернатора построить современный дом. Тот уже отмечал свой примерно четверть века по юбилею. Но поскольку так ничего построено не было, они через Подольск транзитом переехали в Балашиху, и вот мало того, что любимцами города, наверное, по посещаемости, если брать процентным отношением, вот последний вариант плей-офф, чуть не каждый третий городской житель, видимо, побывал на матчах своей любимой команды и, наверное, не разочаровался. А что касается если уровня в целом, если его брать, то, наверное, все-таки сравнение пока еще неправомощное с НХЛ, которое мы сейчас пытаемся проводить. Почетные пенсионеры приехали к нам доигрывать, Ягра или Сергея Федорова. То, что они на фоне КХЛ смотрятся достаточно уверенно, это, с одной стороны, и неплохо, но, с другой, они не играют в ведущих ролей, и тоже, наверное, это правильно, потому что если бы 40-летние люди здесь солировали, было бы не очень здорово.
Чего не хватает континентальной хоккейной лиги, чтобы на равных соперничать по уровню хоккея с НХЛ?
Разница между жизненным уровнем столицы и провинции, наверное, в Северной Америке несколько другая, чем у нас. Дело в том, что когда, например, американцы, ветераны хоккея, приезжали, видели нашу ходынку во время чемпионата мира московского, были матчи ветеранов, они говорили, какой чудный дворец. У нас так, вот мы помним, начиналось где-то вот НХЛ так начиналось в 70-х годах. То есть вот на такое количество лет примерно мы и отстаем.
Вас не смущает обилие команд в московском регионе? Концентрация такая, чуть ли не половина лиги в Москве и области.
Ну, нынешняя, наверное, экономическая ситуация, это как раз оправдано. А тогда наш хоккей все-таки должен превратить провинции, всегда так было, только всегда было еще и по-другому, что в Москве концентрировались все звезды. Сейчас провинция вполне конкурентоспособна в финансовом плане, и как великий Ягр, который, наверное, не отказался поиграть за Москву и Санкт-Петербург, вполне себе комфортно чувствует себя в Омске.
Можно сейчас говорить о каком-то русском, российском стиле хоккея, может быть, регионального хоккея, сибирский хоккей, какой-нибудь там ярославский хоккей, или уже настолько глобальным стал спорт, переходы игроков, и финны, шведы, и чехи всюду играют, что говорить о каком-то фирменном, национальном или региональном стиле бессмысленно?
Я думаю, что не стоит. Это может быть больше тренерский стиль. Ну, скажем, если Петр Ильич Воробьев начинал сезон в Тольятти, то своей знаменитой игровой обороны славилась Лада, хотя там были такие финансовые проблемы, что пришлось расстаться и с тренером, и с ведущими игроками. Когда тот же Воробьев появился в Ярославле, Ярославль стал крепче. А раньше у нас в некой разнарядке такие варианты были. Если у Ярославля 1000 лет, то он должен побеждать. Потому что, например, когда Уфа резко усилилась в год 450-летия своего юбилея, то было ясно, что первенство будет за ним. И такие команды должны играть как минимум. А тут они даже до этого не дошли.
Ну, если бы вам предложили делегировать несколько российских команд в Национальную хоккейную лигу, чтобы они не уронили честь отечественного хоккея, сколько бы команд вы отправили за океан?
Не больше 4-5. В первую очередь это будут восточные представители. Казань, Уфа, Магнитогорск, возможно, Омск с чуть более молодым Ягром. Вот. А из западных, как ни странно, нижних ХМВД, и то, что он на всех положил, ну, я думаю, по ситуации в регулярном сезоне, там он не затерялось ни питерский СКА, ни, наверное, московская «Динамо», которая каким-то непонятным образом рухнула в плей-офф настолько, что сейчас от него отказываются спонсоры, и будущая команда совершенно непонятна. Может быть, как раз в НХЛ их отправить.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моим коллегой Алексеем Кузнецовым, были спортивные комментаторы Сергей Микулик и Аркадий Ратнер. Победой казанской команды «Акбарс» в Кубке Гагарина завершился второй сезон континентальной хоккейной лиги. Вот так обстояли дела. В среду, 28 апреля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Выпуск Дмитрия Волчика. В памяти писателей Алана Силитоу и Анатолия Бартова. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правоохранительные органы располагают косвенными доказательствами того...
Когда говорят, что надо дорого заплатить за то, чтобы мы имели какие-то геополитические
интересы... Я думаю, это очень важный первый шаг в борьбе за правосудие.
Министерство иностранных дел Панамы поддержало 3 запроса на экстрадицию.
Украинские товарищи сделали это с присущим им изяществом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 7260. 9520 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».